Дорогие братья и сестры, пришло нам время поразмышлять над Священным Писанием. Вы знаете, в Псалме 118, в 11 стихе есть очень известные слова. Я практически уверен, что большинство из вас может эти слова процитировать наизусть. Псалмопевец пишет: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Я хочу начать наше размышление над Священным Писанием с простого вопроса. Отражают ли эти слова, которые мы только что с вами прочитали, отражают ли эти слова ваше действительное состояние, реальное состояние вашего сердца? «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Ваше сердце – истина Божьего Слова. Давайте откроем с вами Священное Писание, второе послание апостола Иоанна. Второе послание апостола Иоанна. И хотя уже прошло 4 месяца с того времени, когда мы последний раз размышляли над словами этого послания, оно настолько краткое по своему содержанию, что я уверен, что снова погрузиться в атмосферу этого послания нам будет вовсе не сложно. Старец пишет избранной госпоже ее детям. Престарелый апостол любви Иоанн Богослов обращается к влиятельной христианке и ее детям. Он начинает первые 3 стиха с утверждения неразрывной связи между истиной и любовью. Его мысль предельно проста. Одно без другого не существует. Истинная любовь, неразрывный союз. Выбросите одно звено, вы лишитесь и второго. В первой половине своего послания, в стихах с 4 по 6, из уст Иоанна льется похвала. Похвала истинной любви, этого неразрывного союза в отношениях между верующими. В отношениях верующих людей, христиан. И поверьте, апостол Иоанн не напоминал бы нам о заповеди любви, если бы среди христиан не было бы проблем с правильным определением любви и правильным проявлением любви. Во второй части своего послания, стихи 7 по 11, апостол предупреждает о необходимости защищать истинную любовь в отношениях с лжеучителями. И поверьте, апостол не стал бы предупреждать об этом, если бы не было реальной опасности пойти на компромисс против истины под видом любви. Братья и сестры, поверьте, Бог вряд ли сохранил бы это краткое послание в нашей Библии, если бы в наши времена не было точно таких же проблем. Итак, мы будем читать с вами вторую часть этого послания. Мы переместим свое внимание с наших взаимоотношений друг с другом, с наших взаимоотношений с христианами, с верующими людьми, на наше отношение к лжи, ко лжи и ее распространителям. Мы прочитаем с вами стихи с 7 по 11, но обратим особое внимание на первые 2 стиха, на стих 7 и 8. Итак, с 7 стиха читаем. Апостол Иоанн пишет: «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его». Итак, когда мы говорим с вами о взаимоотношениях, мы с вами прекрасно понимаем, что для построения взаимоотношений нужно как минимум 2 стороны, не так ли? И эти стихи, которые мы с вами прочитали, об этом нам и говорят. То же самое, та же самая мысль. Есть мы и есть лжеучители. И апостол дает в этих стихах, которые мы прочитали, два повеления. Два повеления. Во-первых, он приписывает позитивное действие, положительное действие, которое направлено на нас самих. Восьмой стих, смотрите. «Наблюдайте за собой». Во-вторых, апостол добавляет негативное предписание, запрет, направленный на лжеучителей. Посмотрите, в стихах с 9 по 11 мы находим «Не принимайте и не приветствуйте». Мы будем рассматривать с вами сегодня только первое предписание, первое повеление апостола Иоанна. Наблюдайте за собой. Наблюдайте за собой. Буквально смотрите. Смотрите в оба, берегите себя, храните себя, предостерегает апостол Иоанн. Он использует тоже те же самые слова, которые использовал наш Господь Иисус Христос, когда предостерегал своих учеников против лжепророков. Но вы смотрите за собой. Мы читаем в Марка 13 главе 9 стихе. Братья и сестры, это первое прямое повеление в этом послании. Первое повеление, как вы увидели, из двух возможных. Это серьезное повеление, и оно обращено на самое главное, на самое важное. Больше всего хранимого храни сердце твое. Наблюдайте за собой. Берегите себя. Храните свое сердце чисто. Храните свой разум, наполненным истиной и любовью. Такова особенность этого союза, союза любви и истины. Стараясь сохранить его в своем сердце, мы как бы ходим по лезвию ножа. Шаг вправо, и мы оказываемся неверной истине. Шаг влево, и мы остаемся без любви. Братья и сестры, подумайте, как же все-таки легко бывает утратить бдительность. Апостол Иоанн не напрасно выражает свое желание именно в виде мощного повеления. Слишком уж часто мы халатны в отношении того, что мы слушаем, того, что мы смотрим, того, что мы говорим, и наш разум засоряется. Старец неспроста подчеркивает: храните себя, прилагайте активные старания. Слишком уж часто мы расслабляемся, опускаем поводья, забываем о дисциплине, где-то в глубине сердца надеясь, что истинная любовь будут наполнять наше сердце как-то сами собой. А результат? Разум засоряется. Апостол не из праздного интереса, поверьте, настаивает на постоянной охране сердца. Наблюдайте, пишет. Наблюдайте за собой. Слишком уж быстро мы устаем, утомляемся. Нам надоедает и наскучивает следить за собой, ставить охрану своим глазам, своим ушам. Но, братья и сестры, если нет охраны, все тот же результат. Наш разум засоряется. Иоанн не просто так подчеркивает. Вы наблюдаете за собой, вы и госпожа, и ее дети. Наблюдаете за собой. Уж слишком легко мы переключаемся на других. А как же он? А как же она? А почему ему можно, а мне нельзя? Не правда ли это наша удивительная способность применять дисциплину не к себе, а к соседу? А результат? Без охраны наш разум засоряется. Братья и сестры, наше сердце, наш разум может легко превратиться в засорившуюся раковину. Вместо того, чтобы прочищать постоянно сердце и разум проточной водой Божьего Слова, мы, бывает, не обращаем внимания на забившийся фильтр. Позволяем мутному потоку информации переполнять наш разум до краев. Кто-то, конечно, решается раз в месяц во время хлебопреломления, а кто-то, может быть, чуть чаще, раз в неделю, после воскресной проповеди взять вантус и на какое-то время устранить засор. А кто-то и на это не отваживается, позволяя мутной воде стоять и превращаться в зловонный отстой. Братья и сестры, апостол Иоанн обращается к нам с вами. Наблюдайте за собой. Храните себя, охраняйте свое сердце. Посмотрите на 7 стих. Он начинается с очень короткого слова «ибо», потому что весь этот отрывок, и в том числе это повеление наблюдать за собой напрямую связаны с неразрывным союзом любви и истины. Это тот самый риск великого развода, о котором мы с вами уже рассуждали, в результате которого без охраны сердца теряется и любовь, и истина. Предвидя эту серьезную опасность для христиан засорить свой разум, в результате этого великого развода апостол Иоанн учит. Апостол Иоанн учит нас с вами, чтобы сохранять в своем сердце неразрывным союз истины, Божьего Слова и любви. Мы с вами, каждый христианин, мы с вами должны наблюдать за собой. Апостол не голословен, он приводит две причины, почему мы должны хранить себя от лжи, которая может похитить из нашего сердца и истину, и любовь. Первая причина связана с реальностью духовной опасности, вторая – с риском духовной утраты. Итак, будем читать 7 стих и обратим внимание на первую причину. Братья и сестры, храните свое сердце, потому что велика духовная опасность. Велика духовная опасность, ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Напоминая об этой опасности, о серьезности духовной опасности, апостол хочет обратить наше особое внимание на нашу крайнюю нужду в истине, на нашу крайнюю нужду в верности. Поверьте, если истина, если Божье Слово не будет наполнять наше сердце, оно будет наполняться чем-то иным. И это обязательно приведет к засорению, это обязательно приведет к застою. Такова наша особенность, братья и сестры. Таков наш русский менталитет. Как говорится в русской пословице, поговорке, если гром не грянет, мужик не перекрестится. Иоанн прекрасно знает особенности человеческого сердца, поэтому он предваряет свое повеление наблюдать за собой очень печальной новостью. Он сообщает очень печальную новость, он описывает очень печальный факт. Он описывает великую духовную опасность. Он подчеркивает ее серьезность несколькими фактами, тремя фактами. Смотрите, во-первых, он этот факт констатирует, 7 стих. «Ибо многие обольстители вошли в мир». Эта опасность реальна. Эта опасность реальна. Храните свое сердце, потому что духовная опасность имеет реальный характер. Обратите внимание на ту картину мира, которую намеренно, сознательно рисует апостол Иоанн. Он сообщает нам, мир полон лжеучителей. Мир полон переносчиков лжи. Мир наполнен вирусами лжи. Заметьте, их количество, он описывает. Их количество, они умножаются, ибо многие, опасность реальна. Потому что вокруг много лжи. Их было мало, стало много. И их количество, братья и сестры, очень четко и ясно напоминает нам о последнем времени. 2 глава, 18 стих 1 послания. «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Апостол указывает нам их качество. Они вводят в заблуждение, ибо многие обольстители. Люди, которые сознательно стараются ввести вас в заблуждение. Опасность реальна. Мир становится все хуже и хуже. Заблуждение распространяется все больше и больше. Апостол подчеркивает их актуальность. Смотрите, они уже присутствуют в мире. Ибо многие обольстители вошли в мир. Они вышли и пришли в этот мир. Свершившийся факт. Они как вражеский десант. Они уже не в воздухе. Они уже здесь, они уже на земле, они уже действуют среди нас. Это дух Антихриста, который подчеркивает нам реальность опасности. Дух Антихриста уже действует в этом мире через активное насаждение, распространение лжи. Заметьте, апостол подчеркивает их заразность. Они занимаются миссионерской, в кавычках, деятельностью. Ибо многие обольстители вошли в мир. Они вышли на псевдомиссию, на миссию Антихриста, не миссию Господа Христа. Они вошли в мир, который лежит во зле, который находится под властью лукавого. И миру нравится то, о чем они говорят. Они популярны в этом мире. Почему? Потому что они говорят по-мирски. Братья и сестры, опасность реальна. Зараза активно распространяется. Можно сказать, что в мире царит эпидемия лжи. Много лжепророков появилось в мире, учит нас Священное Писание. Братья и сестры, но задумайтесь на мгновение. Если такова была обстановка во времена апостола Иоанна, вы думаете, сейчас стало лучше? Подумайте. Неужели сейчас никто и ничто не стремится, не пытается подорвать вашу верность Христу, вашу верность Писанию, вашу верность истине? Думаете, сейчас ничто и никто не атакует ваш разум, чтобы засорить его семенами лжи? Братья и сестры, проверьте, чем наполнено ваше сердце. Не засорился ли ваш фильтр? Наблюдайте за собой. Во-вторых, апостол Иоанн констатации факта, что опасность реально добавляет очень важный критерий. Этот критерий доктринальный. Как мы можем узнать, кто есть лжеучитель? Он подчеркивает, эта опасность доктринальна. Он добавляет, лжеучители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Братья и сестры, храните свое сердце, потому что духовная опасность носит доктринальный характер. Обратите внимание, как апостол сгущает краски. Он усугубляет картину. Этот мир полон неверия и лжи. В том числе, что касается Господа Иисуса Христа. Мирских представлений о Господе Иисусе Христе. Апостол продолжает характеризовать уже учителя. Он пишет об их верованиях. Они публично исповедуют ложь. Неисповедующие, он пишет. Такова их характеристика. Они сознательно отрицают учение о Христе. Они предпочитают неверность. Они публично отрицают истину. Не напрямую, посредством хитрых уловок. Опасность доктринальна. Под ударом находятся верование, убеждение, мировоззрение. Апостол подчеркивает их отношение к Иисусу. Они учат лжи об Иисусе, не исповедующие Иисуса Христа. Иисуса Христа. Вместе. Не как имя и фамилия. По отдельности для лжеучителей не было проблем. Вот человек Иисус Христос, признаем. Вот Божественный Христос, признаем. Но только не вместе. Но только не Иисус Христос, Бога человек. Эта ложь касается личности Иисуса Христа. В первом послании апостол пишет, 2 глава, 22 стих, «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Опасность доктринальна. Братья и сестры, зачастую под прицелом находится наше отношение к Господу Иисусу, учение о личности Иисуса Христа. Ну и, наконец, смотрите, апостол подчеркивает отношение уже учителей к Евангелию. Они отрицают воплощение Тем самым они отрицают искупление, тем самым они отрицают Евангелие, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Но почему? Почему человек Иисус в их представлениях не равно Божественный Христос? Почему они убеждены, что Бог не может прийти в человеческой плоти? Почему? Ответ найти несложно. Популярные в то время философские представления просто не допускали, чтобы материя, плоть, которая, по сути, они говорили, зло, и Дух, Бог, Христос, который, по сути, есть добро. Эти современные представления не допускали, чтобы плоть и Дух имели постоянный союз в лице Бога-человека. Другими словами, задумайтесь. Эти уже учители настаивали. Христос не мог воплотиться, потому что в современном обществе никто в это не верит. Потому что наша наука, наши представления не допускают такого понимания. Братья и сестры, опасность доктринальна. Разум активно засоряется мирскими воззрениями, мирской философией, мирскими псевдонауками и может вытеснить даже Евангелие. Братья и сестры, подумайте, если такова была обстановка во времена апостола Иоанна, вы думаете, сейчас стало лучше? Думаете, сейчас никто и ничто не атакует ваши верования, ваши убеждения, ваше мировоззрение? Думаете, сейчас ничто в этом мире не влияет на ваше отношение к Господу Иисусу? Ничто не влияет на ваше отношение к Его жертве? Ничто не влияет на вашу верность ко Христу? Думаете, философия, псевдонауки этого мира не пытаются отредактировать ваше представление о Христе, ваше представление о Писании, ваше представление о библейской истине? Братья и сестры, проверьте, чем наполнено ваше сердце. Не засорился ли фильтр? Не засорился ли ваш разум? Примите это повеление из уст апостола. Наблюдайте за собой. Опасность реальна. Она носит доктринальный характер. В-третьих, апостол подчеркивает серьезность духовной опасности, описывая, давая оценку. Оценку. Смотрите, эта опасность агрессивна. Посмотрите на 7 стих. Такой человек, добавляет апостол, есть обольститель и антихрист. Храните свое сердце, потому что опасность носит агрессивный характер. Апостол добавляет последние штришки к этой темной-темной картине мира. Он дает заключительную оценку каждому уже учителю. Каждый из них характеризуется противлением. Заметьте, он подчеркивает их противление истине. Такой человек есть обольститель. Подобно главному обольстителю, сатане, лукавому, они вводят других людей в заблуждение. Тем самым противостоят самой истине. Опасность, которую они представляют, агрессивна. Потому что ведется война за ваше мировоззрение. Против истины. Против вас. Но Иоанн подчеркивает их противление Иисусу Христу. Такой человек есть антихрист, добавляет апостол. Антихрист, подобно главному антихристу. Они нападают на Христа, они искажают учение о Христе, они противостоят Христу. Опасность, которую они несут с собой, агрессивна. Это нападки на самое сердце христианской веры, на самого Христа. Братья и сестры, если такова была обстановка во времена апостола Иоанна, неужели сейчас дела обстоят намного лучше? Подумайте. Неужели сейчас стало меньше противостояния истине? Меньше нападок на Священное Писание? Думаете, сейчас никто и ничто не нападает на личность Иисуса Христа. Братья и сестры, проверьте себя. Не допускаете ли вы в своем разуме, в своем сердце противление Божьему Слову, противление Господу Христу? Прислушайтесь к повелению апостола. Наблюдайте за собой. Вот мы читаем послание Иоанна. Вот мы читаем о лжеучителях. И у вас может возникнуть вполне резонный вопрос. А при чем здесь мы? А при чем здесь мы? Зачем нам нужны эти печальные новости? Зачем нам нужна эта печальная картина? Неужто мы так часто встречаемся с лжеучителями? Одно мы точно знаем, с одним мы можем точно согласиться. Мы крайне нуждаемся в истине. Мы должны хранить свое сердце чистым. Мы должны беречь свой разум от засорения. Но тем не менее, действительно ли опасность так велика? Действительно ли мы встречаемся с лжеучителями на каждом шагу? Дело в том, что лжеучители бывают разными. И далеко не только такими, у которых на лбу написано «Я проповедую тебе ложь». Действительно, есть лжеучители активные. Такие люди активно искажают Писание, изображают небиблейского Бога, учат против Божьего закона. Они активно противостоят Христу. Но мы не будем здесь сейчас долго рассуждать на эту тему. Мы не будем здесь вспоминать представителей разнообразнейших околохристианских культов. Оставим это для классов воскресной школы. Потому что на самом деле есть множество уже учителей, которые имеют более скрытый характер. Они более скрытны. Потому что есть уже учители пассивные. Пассивные. Такие уже учители действуют следующим образом. «Спроси меня как». И я затяну тебя в такую пирамиду, где в погоне за деньгами, за доходом, за материальными средствами, за благосостоянием, даже за физическим здоровьем, ты вообще забудешь о Христе, забудешь о приоритете Христа, забудешь о церкви, забудешь о служении. Поверьте, такие уже учители здесь, и они не молчат. Такие уже учители предлагают то, что популярно в этом мире. Они предлагают философию, они облекаются в псевдонаучные формы, они настаивают на процветании, на богатстве, на здоровье. Они мыслят о земном. Они пытаются влиять на ваше мировоззрение, на ваши убеждения, на ваши взгляды. Такие уже учители действуют самыми разными путями. И они имеют самые разные имена. Если только ваш разум, ваш фильтр засорился, вы можете даже не заметить, как ваши ценности будут сформироваться под влиянием Диван ТВ, Дом.ру. Вы можете даже не заметить, как ваше мнение будет находиться под влиянием того, что вы слышите по радио. Вы можете даже не заметить, как ваши вкусы, ваши чувства, ваше настроение будет определяться музыкой, которую вы слушаете, которая проповедует вам активно через тексты и стиль. Вы можете даже не заметить, как ваше отношение к жизни, к тому, что творится, к тому, что происходит в этом мире, будет находиться в зависимости от газет, книг, блогов, новостей. Вы можете даже не заметить, как ваша жизнь окажется под влиянием мнения ваших друзей, ваших сверстников, ваших соработников. Да, конечно же, мы живем в этом мире, как Христос молился Отцу своих учеников. Не молю, чтобы ты взял их из мира. Нет, мы в мире, но Он продолжает. Но чтобы сохранил их от зла. Вот в чем суть, братья и сестры. Опасность реальна. Фильтр может засориться. Разум может оскверниться. Поверьте, у Христа есть множество конкурентов за влияние на ваше сердце. И вам не избежать беды, если вы не будете подражать апостолу Павлу, его отношению к вещам этого мира. Да и все, пишет он, почитают щитою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Братья и сестры, есть уже учители активные, есть уже учители пассивные. Но знаете, есть еще одна категория уже учителей. Есть уже учители молчаливые. Вы спросите, а это как? А как это возможно? А я предлагаю вам немножко задуматься над словами пророка Аввакума. Однажды, обличая Божий народ в идолопоклонстве, он пишет, «Что за польза от истукана, сделанного художником, от этого литого лжеучителя? Как же кусок металла может учить лжи?» Вопрос. Дело, конечно же, не в металле, вы понимаете, а в том, что это идол. А идол, он всегда чему-то учит. Идол, он всегда чему-то учит. Он учит терпимости. Он учит толерантности к лжи. Идол всегда противостоит Христу. Он всегда конкурирует со Христом. Идол всегда молчаливо сеет ложь о Христе. Одного Христа недостаточно. Христос не может быть главным. Христос не может быть единственным. Христа нельзя понимать так узко. Идолы засоряют разум. Идолы конкурируют со Христом. Даже молча. Подумайте сами. Разве то, что стоит у вас на книжной полке, то, что стоит у вас в холодильнике, то, что висит у вас в гардеробе, то, что лежит у вас в сберегательном банке, не может учить вас лжи? Разве все это не может учить вас лжи? Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если ваше сердце не наполняется истиной Божьего Слова, если ваше сердце не наполнено Христом, если вы сами себе не проповедуете истину, поверьте, ваша собственная плоть будет проповедовать вам ложь. Братья и сестры, духовная опасность велика. Храните свое сердце. Храните свое сердце чистым. Именно таково предупреждение апостола Иоанна. Но посмотрите на 8 стих. Посмотрите на 8 стих, там содержится вторая причина. Почему так важно наблюдать за собой? Почему мы должны противостоять засорению нашего разума? Итак, храните свое сердце, потому что велика духовная утрата. Велика духовная утрата, которая грозит нам. Посмотрите 8 стих. «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Итак, смотрите, апостол приводит последствия невнимательности и последствия внимательности. Что будет, если мы храним свое сердце чистым? Что будет, если мы не следим за тем, что наполняет наш разум? Наблюдайте за собою, чтобы. Заметьте, эти последствия, два последствия, которые он перечисляет, они параллельны. Одно негативное, другое позитивное. Но они говорят о взаимосвязанных вещах. Есть потеря и есть приобретение. Потеря и приобретение. И мы очень легко можем представить, о чем идет речь. Апостол заимствует образ из сферы взаимоотношений работник-работодатель. Мы себе можем легко представить картину упорного труда, а потом несколько неверных действий, и цена продукта резко снижается. Полной награды за верно выполненный труд вы уже больше не получите. Представьте, что вы собираете мебель. Вы все спроектировали, вы знаете, что куда привернуть, прикрутить, как собрать. И вдруг в последний момент на фасадной стороне, где-нибудь там примерно на дверце, вы делаете неверную дырку или две. или три. Ну, промахнулись, бывает. Цена сразу упала. Представьте, что вы профессиональный швей, вы имеете отличную выкройку, у вас отличный модный фасон, вы шьете, и все замечательно, все великолепно. Но в последний момент вы пришиваете рукав, чуть-чуть не туда, сантиметров эдак на 5 ниже, чем положено. Если кто-то и купит у вас ваше произведение искусств, поверьте, вы не получите за нее полной награды, полного вознаграждения. Вам придется делать скидку за бракованный материал, за некачественную продукцию и так далее. Апостол говорит примерно о том же самом. Мудрый апостол, старец Иоанн, он прекрасно знает, что люди склонны отмахиваться от предупреждений. Наблюдайте за собой. А люди говорят, да ну что ж там, мелочь какая-то. Ну подумаешь, не посмотрел. Ну подумаешь, не похоронил себя чисто. Ну покаюсь, в следующий раз попробую. Апостол Иоанн прекрасно знал такое отношение нас с вами, такое отношение людей. Поэтому он подчеркивает. 8 стихом он подчеркивает. Нет, братья и сестры, это не мелочь. Это не мелочь. Это великая духовная утрата. На кону стоит ваши духовные достижения. На кону стоит ваша награда на небесах. Апостол хочет сказать, что великая утрата связана с двойным риском. Посмотрите на 8 стих. Двойной риск. Во-первых, вы рискуете лишиться своих прежних духовных достижений. Вы рискуете лишиться своих прежних духовных достижений, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, пишет апостол. Апостол призывает своих читателей оглянуться назад, оценить весь тот титанический труд, благовестие, пасторской заботы, весь тот прогресс в духовном росте, развитии, весь тот успех в служении, весь тот совместный труд апостола и его читателей. Оценить все это, а потом ответить на вопрос, готовы ли они перечеркнуть все эти старания своей невнимательностью к своему сердцу, своей неверностью истине Божьего Слова в виде компромисса с ложью, которая засоряет разум. Братья и сестры, подумайте, готовы ли вы, сделав шаг вперед, трудный, тяжелый шаг вперед в духовном развитии, потом с легкостью сделать 2 назад. Подумайте, готовы ли вы пожертвовать теми часами молитв, предстояния перед Господом, часами изучения Священного Писания, часами своих размышлений о Боге, множеством уроков, которым Господь учил вас за годы и годы вашего христианского хождения, из-за компромисса с ложью, из-за невнимательности. Подумайте, мелочь ли это неверность Господу Иисусу Христу? Во-вторых, не наблюдая за собой, вы рискуете лишиться своей будущей полной награды. Не наблюдая за собой, вы рискуете лишиться своей будущей полной награды. Апостол заканчивает 8 стих, смотрите, словами. Наблюдайте за собой, чтобы получить полную награду. Апостол дополняет картину, она очень проста. Если вы потеряете свои прежние духовные достижения, вы не получите и полной награды. Другими словами, ваша неверность напрямую влияет на вашу награду. То, как вы относитесь к Слову Божьему здесь на земле, отразится на награде, которую вы получите на небесах. Тогда, когда все дети Божии предстанут пред Христом на судилище Христово. Апостол Павел описывает его так. 1 Коринфянам 3 глава с 11 стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. И у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Братья и сестры, подумайте, стоит ли из-за компромиссов здесь, на земле, лишаться небесного сокровища? Подумайте, как вы будете отчитываться за свою невнимательность к своему сердцу, за свою невнимательность к своему разуму, когда предстанете перед сердцеведцем, перед судьей живых и мертвых, который будет оценивать огнем вашу постройку. Подумайте, мелочь ли это? Потеря полной награды. Вот мы читаем, братья и сестры, послание Иоанна. Вот мы размышляем о верности, о награде, о возможной духовной утрате. Но неужели это так важно? Но неужели тот самый журавль в небесах, он намного ценнее той синицы, которую мы можем схватить здесь на земле? Послушайте слова одного мудрого христианина. Если когда-либо у нас возникало искушение подумать, что вопросы истины или заблуждения не столь уж важны, мы должны отказаться от такого подхода, вспомнив об уходящей в вечность перспективе, в которой все наши труды и доказательства преданности будут сочтены. Братья и сестры, мы говорим о том, что имеет вечную ценность, что не тлеет, что не увядает, что не воруют воры, что не разъедает моль, что не подвергается ржавению, в противоположность тому тленному, временному, что мы приобретаем, идя на компромисс против истины Божьего Слова. Братья и сестры, если только вы соглашаетесь внутри своего сердца на уголок, какой-нибудь скромный уголок в Царстве Божьем, это значит, вы заведомо оставляете место для неверности. Если вы не стремитесь собирать сокровища на небесах, если вы не стремитесь к большей награде, вы не подражаете апостолу Павлу. Вы не подражаете апостолу Павлу, который писал: «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Если только вы не стремитесь к полной награде, соглашаясь на что-то меньшее, вы не похожи на граждан неба. Братья и сестры, подумайте об этом и прислушайтесь к повелению апостола. Наблюдайте за собой. Храните свое сердце от лжи. Храните свой разум от засорения. Братья и сестры, помните, наш разум, наше сердце – это постоянное место битвы. Это постоянное поле сражений за влияние, за обладание, за господство. И если мы хотим, чтобы там безраздельно царствовал Господь, нам нужно сознательно наполнять свое сердце истиной и любовью. А для этого нам просто необходимо наблюдать за собой, хранить свое сердце от посторонних влияний. Почему? Очень просто, потому что велика духовная опасность. Она реальна, она здесь, она носит доктринальный характер, она агрессивна, она подвергает сомнению нашу веру в Господа Христа. Но и во-вторых, потому что велика духовная утрата, которая непременно последует, если мы будем проявлять неверность Господу. Но поверьте, когда апостол Иоанн говорит об охране своего сердца, когда он говорит, размышляет о чистоте своего разума, он не говорит о второстепенных вещах. Он не говорит о чем-то малозначимом и незначительном. Когда он говорит об опасности лжеучителей, когда он предостерегает против компромиссов с ложью, когда он напоминает об опасности идолов, когда он напоминает о засорении разума, перед его глазами стоит сам Господь Иисус Христос. Посмотрите на 7 стих. Именно личность Христа подвергалась атаке. Именно Его защищает апостол. Перед Его глазами всегда стоит верность Иисусу Христу, который пошел на крест. Который пошел на крест, чтобы своей кровью приобрести спасение. А вместе со спасением обновить некогда помраченный разум. Разум, некогда наполненный мирскими представлениями, ложью, философией этого мира. А вместе с этим открыть некогда слепые духовно очи, которые не видели дальше своего носа, которые были закрыты на Бога и то богатство небесное, которое Он с собой несет. А вместе с тем наполнить некогда опустошенное грехом сердце, пустое, из-за того, что мирские ценности пусты, не приносят удовлетворения. Братья и сестры, когда об этом говорил апостол Иоанн, на чаше весов перед ним находился именно Христос и Его верность Христу. А что мы? Преклонимся ли мы перед Ним? Будет ли Слово Христово наполнять нас обильно? Или же мы будем наполнять Его пустотой, суетой и нечистотой? Братья и сестры, духовная опасность реальна. Духовная утрата велика. Именно поэтому для нас актуальны сейчас, для нас всегда будут актуальны слова апостола Иоанна, которыми он заканчивает свое первое послание. Последние слова. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы слышим Твои слова, мы слышим наставление Твоего слова, мы слышим, как Ты предупреждаешь нас о борьбе, о битве. И, Господь, мы осознаем, что мы находимся не в вакууме. На нас влияет так много факторов. Так много попыток предпринимает мир, чтобы наполнить наше сердце, чтобы исказить наше представление о жизни, наши ценности, наши взгляды, наше мировоззрение. Господь, мы просим, помоги нам хранить себя чистыми. Ты сам помоги нам ставить охрану перед нашими глазами, перед нашими ушами, в наших взаимоотношениях с людьми, чтобы нам помнить о Твоей жертве, чтобы нам помнить о той великой цене, которой Ты приобрел нас для Себя. Не для того, чтобы мы болтались между миром и Тобой, между мирскими ценностями и его приоритетами и Тобой, между земными ценностями и небесным сокровищем. Господь, мы хотим, чтобы Ты всегда был перед нашими глазами. Твой крест напоминал нам о Твоих страданиях, чтобы мы жили Тобой, прославляя Тебя, наполняя свой разум, свое сердце Твоим Словом, возрастая в познании Тебя, приобретая всю большую любовь к Тебе, чтобы нам светить, чтобы нам сиять в этом мире, как сияют светила на темном небе. Благослови нас, Господь. Аминь.